Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это «Светлое радио», радио «Вера», а в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с вами будем беседовать с известным историком, специалистом по истории России начала 20 века и, в частности, специалистом по истории Первой мировой войны Константином Залесским.
Здравствуйте.
Тема наша на сегодня не веселая, но чрезвычайно важная. Мы месяц назад с Константином уже приходили сюда и беседовали о победах, одержанных Российской императорской армией в ходе Первой мировой войны. Так называемый Брусиловский, или лучше сказать, Луцкий прорыв, наше наступление, наш триумф. Но вы знаете, война – вещь переменчивая. Сегодня она поворачивается к тебе с лавровым венком в руках, а на завтра захочет тебя жестоко ударить. И вот мы с вами поговорим о последнем периоде в истории Первой мировой войны на русском фронте, о 1917 и начале 1918 года. Константин, расскажите прежде всего, какие были приготовления в начале 17 года? Ведь, насколько я понимаю, Россия планировала наступать.
Да, еще в конце 16-го года Россия готовилась к тому, что, и готовила свою армию, естественно, к тому, что в 17-й год станет последним годом войны, причем, естественно, войны победоносной. То есть русская армия собиралась закончить войну и, так сказать, там, ну, если не войти в Берлин, то нанести катастрофическое положение австро-венгерским и германским войскам. Там как раз шло обсуждение, где будет нанесен главный удар: против австро-венгров, либо против немцев, либо в стык фронта. Но это уже, так сказать, чисто эти, так сказать, генштабистские все обсуждения.
Где бы не ударить, лишь бы похоронить.
Да, да. Значит, и, в принципе, все это, к этому все готовилось. То есть шло накопление боеприпасов, шло пополнение армии. То есть были к концу 16-го года ликвидированы какие бы то ни было потери. То есть они были компенсированы. Армия была накоплены большие резервы, были накоплены боеприпасы, была проведена реформа, было увеличено количество дивизий. С тем, чтобы увеличить их, была сокращена численность дивизии личного состава, и были созданы новые дивизии, чтобы увеличить, скажем так, огневую мощь на фронте. Потому что, ну, дивизия, она всегда как бы имеет постоянную примерно мощь, и количество людей не так важно, а важно количество стволов. Вот. И, значит, в общем, в принципе, все было готово. Планы были разработаны, с союзниками даже были переговоры проведены о совместных ударах, ну, то есть, чтобы одновременно на всех, на разных фронтах было. Вот. И, в общем, все было готово. Планы были разработаны, определены, значит, основные направления, все было готово.
Когда должно было начаться это наступление?
Значит, наступление должно было начаться в районе апреля-мая.
И вместо этого?
Вместо этого не началось. Оно, то есть его перенесли сначала. Сначала его перенесли.
Ну, скажем, да, сейчас, да, напомним, что, да, между началом 1917 года, когда составлялись все эти планы, да, и предполагаемой датой наступления,
да, произошел
конец весны 1917 года, произошел вооруженный переворот, о котором мы поговорим позднее, о его последствиях в военной сфере. Ну, а вот, собственно, планы изменились, и в результате...
Да, ну, теоретически планы не менялись. То есть, как бы пришедшие к власти новое правительство, временное правительство, пришедшие к власти либералы, они как бы наоборот позиционировали себя перед союзниками, что вот они-то пришли, а ведь, так сказать, этот прошлый-то прогнивший режим, он, значит, как раз и тянул-то Россию, не давал России победить. И вот сейчас-то, значит, все и произойдет. То есть, вот сейчас, значит, победы будут. Победы не наступают. Армия разлагается. Оказывается, что к апрелю и к маю, соответственно, не готовы, во-первых, не готовы союзники. То есть союзники не проявили инициативы особой, но союзники проявляют инициативу, они теребят все время русское командование и временное правительство по поводу того, что пора идти в наступление.
Ну, то есть, получается так, ну, мы-то не можем, да. Ну, а вы-то что?
Да, ну, а вы, да, собственно, все уже договорились заранее. Но, значит, ну, не может армия идти в наступление, там, понятно, здесь ПЭП. И временное правительство все время переносит сроки наступления. И поэтому, в конце концов, наступление произошло в районе июля. То есть, вот июльское наступление.
Все-таки какие-то силы удалось накопить.
Да, значит, но под жутким давлением со стороны союзников. И что самое главное, значит, это вот как раз к власти уже пришел Керенский, стал главой временного правительства. И вот это потом это наступление получило название, так называемое наступление Керенского. Ну, что, ну, в принципе, это политический такой поворот. И временному правительству обязательно нужна была победа.
Где мы наступали, чем это закончилось?
Наступали мы на немецкие войска, наступали мы в центральный фронт. То есть, как, наносил главный удар, наносил, как всегда, юго-западный фронт, то есть Брусиловский. Но наступление было также поддержано Западным фронтом. Все на Северном фронте шли бои эпизодически. Вот. Значит, организатором этого наступления, вот как раз этого наступления организатором был тот самый генерал Брусилов. То есть, вот тот наступление, о котором вы уже упоминали в начале, это наступление 16-го года, Луцкий прорыв, которому не совсем заслуженно присвоили имени Брусилова.
Ну, напомним, что просто-напросто у этого так называемого Брусиловского прорыва множество отцов, множество талантливых генералов готовило, так сказать, сообщество генералитета фронта.
Вот. А вот это наступление в 17-м году, летом 17-го года, вот это было наступление, подготовленное верховным главнокомандующим генералом Брусиловым, который как раз фактически под это дело-то и получил пост Верховного. То есть, когда был смещен генерал Алексеев, который... Генерал Алексеев, сыгравший значительную роль в этом государственном перевороте, отстранение императора от поста верховного главнокомандующего, стал следующим верховным главнокомандующим. Но генерал Алексеев, он был... очень хороший генштабист. То есть, он был талантливый стратег, человек, который, в общем, отвечал за ведение военных действий в течение 15-16 годов.
Ну, скажем так, обладал высокой военной культурой.
Да, очень высокой. Он считался, заслуженно считался одним из умнейших генштабистов русской армии. И он, увидев воочию, что начало происходить в армии, он категорически отказался организовывать какое бы то ни было наступление, потому что абсолютно четко понимал, что оно ничем не может закончиться.
Ну, ничем хорошим.
Да, ничем хорошим, конечно. Вот. А, соответственно, генерал Брусилов, который, как мы знаем, не имел высшего военного образования, который был, вот, так сказать, боевой генерал, который, значит, всегда готов идти в наступление, который, значит, готов повести солдат в бой. Вот,
удалой командир.
Удалой командир, да, харизматичный, плюс, так сказать, с опытом удачного наступления 16-го года, и не только 16-го, он и до этого вполне очень успешно воевал, и он заявил, что какие проблемы, можно наступать. И, соответственно, его и продвинули. Двинули на пост верховного главнокомандующего.
Итак, начинается наступление.
Да. Начинается наступление. Наступление начинается... в общем, оно не заладилось сразу. Вот. В общем и целом, наступление провалилось. Причем провалилось оно даже не потому, что противник оказал, скажем так, уж очень активное сопротивление. Ну, во-первых, противник не стал сдаваться. Ничего не сказать. Он воевал, как обычно.
Ну, то есть, вы хотите сказать, что командование во главе с Брусиловым ожидало, что немцы побросают винтовки?
Рассчитывали, что австрийские войска, в значительной степени состоящие из славян...
Просто побегут.
Да, побегут, потому что считалось, что по большому счету, ну, и в этом была доля правды, что после поражения 16-го года австро-венгерская армия так до конца и не смогла восстановиться. И как в моральном плане, так и в материальном. Вот. И в этом была доля правды. Другое дело, что русская армия к лету 17-го года, в общем, представляла из себя довольно слабую военную силу. Именно с моральной точки зрения. Ни количество пушек, ни количество снарядов, ни количество винтовочных патронов уже не играло такой роли. Войска просто начали отказываться идти в бой. Именно во время этого наступления оказалось, что, по большому счету, военные, то есть командующие, не контролируют армию.
Чем закончилось? Мы взяли какую-то территорию или сами потеряли что-то?
Мы ничего не взяли. Мы, в общем, ничего не потеряли, потому что не было контрнаступления. То есть австрийцы сочли за благо, скажем так, отбиться.
Но потери?
Но потери были очень большие, хотя тоже как... Потери вот убитыми, ранеными, они были, но были не очень большими. А вот потери дезертирами были колоссальные совершенно. То есть количество дезертиров во время наступления, вот этого брусиловского наступления 17-го года, наступления Керенского, количество дезертиров стало зашкаливать. Если сравнивать это количество с количеством дезертиров в предыдущее наступление Юго-Западного фронта в 15-м году, то оно увеличилось в десятки раз. То есть на одного дезертира в 16-го года приходилось до 10 дезертиров, даже больше немножко, 17-го года. И это только дезертиры, потому что были еще так называемые невозвращенцы. Это, то есть, люди, которые получили там, ну, либо незначительную контузию, незначительное ранение, или получили увольнительную на какой-то небольшой период времени, и, соответственно, были отправлены там либо в ближайший тыл, либо в далекий тыл, и должны были вернуться в армию. Вот они не возвращались.
Я резюмирую ваши слова, вы меня поправите, да, если я ошибусь. Дивизии вечером отдается приказ, утром наступаем. К утру на позициях стоит полк. Остальные разбежались. После того, как полку говорят, начинайте наступление, около батальона движется вперед, остальное остается в окопах. После потерь под огнем в окопы возвращается рота, из нее примерно взвод готов выполнять приказ командования.
В принципе, примерно так, но это все сопровождается бесконечными митингами.
Да, то звучит все красиво.
Да, то есть, значит, с одной стороны приезжают эмиссары от Временного правительства, которые агитируют за идти вперед за свободную Россию, после чего солдаты, вместо того, чтобы услышать приказ командира, начинают обсуждать этот приказ командира.
А после этого идут назад по хатам.
Конечно, потому что собрание принимает, общее собрание, солдатские комитеты, они все принимают решение по поводу того, что, в общем-то, воевать-то нам не за что, как
бы. Раз Россия свободная, то и до свидания.
Да, то есть, в общем, все, значит, Временное правительство, и Брусилов, прежде всего, он пытался сделать ставку на такие, скажем так, ударные части.
Исторический час на радио «Вера».
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы с вами продолжаем разговор о последнем, наиболее печальном периоде в истории Первой мировой войны. Печальном, разумеется, для России. Константин Залесский, наш драгоценный гость, начал говорить о том, что в 1917 году Временное правительство и главнокомандующий Брусилов начали делать ставку на ударные части. Да. А что это такое, собственно?
Вот это была такая попытка сублимации военных действий. То есть это была попытка заменить, дать что-то солдатам. То есть если до этого солдат шел воевать там за Россию, за веру, за царя, за отечество, то есть была какая-то мотивация, то в 17-м году мотивация оказалась отсутствует. То есть ее нет у основной массы армии. И поэтому решили сделать что? Решили, во-первых, отобрать людей с высокой мотивацией. То есть те люди, которые считают, что они все-таки за Россию пойдут воевать. И их свести в отдельные батальоны или полки. И тогда они пойдут первыми в бой. И своим примером, возможно, увлекут за собой остальных. Одновременно, параллельно, начали создаваться бесконечное количество национальных частей.
То есть, и, кстати, история женского ударного батальона, да, из этого же периода.
Да, абсолютно, абсолютно, да, и женского ударного батальона, там даже трех женских ударных батальонов, значит, формирование, что вот это за свободную Россию, создание...
Лучшие люди.
Да, создание украинских корпусов национальных, создание различных национальных армянских дивизий, попытка, значит, сформирования армянского корпуса, попытка грузинского корпуса. То есть, бросались вот во все стороны. Значит, чехословацкий корпус, кстати, тоже вот...
Из пленных фактически.
Из пленных фактически. Значит, и все это сопровождалось созданием колоссального количества комитетов, которые занимались формированием этих частей.
И делением денег.
Абсолютно правильно. И делением денег. И, опять-таки, эти комитеты в значительной степени состояли из тех, кто на фронт идти категорически не хотел, а, значит, вот ошивался там в тылах. И вот, ну, Брусилов, значит, решил, что, в принципе, ударники могут решить эту систему. Значит, в общем и целом... Ситуация была, оказалась плачевной. Ударники пошли в бой и даже местами добились успехов. Ну, потому что это были как бы высокомотивированные части, которые хотели воевать, сказать, шли воевать. Ну, тот же самый Корниловский ударный полк, вот это тоже примерно в это время появился. Но оказалось, что остальные дивизии их не поддержали, и хуже всего было то, что дивизии, когда они не просто отказывались идти в бой, дивизия могла не просто, так сказать, не пойти в бой, она могла просто развернуться и уйти. А, соответственно, когда идет общая линия фронта, оттуда ушла дивизия, то, соответственно, противник-то он видит, что нет ничего. И по всему фронту появились такие, значит, возможности окружений.
Ну, я хотел бы в данном случае спросить по существу. Вот последние месяцы 2017 года, первые месяцы 2018 года, перед октябрьским вооруженным переворотом и после него непосредственные месяцы. Вот что все эти ударные части, разнообразные группы, которые все-таки как-то формировали, бросали на фронт, они пытались после провала летнего наступления вновь куда-то там наступать? Или это уже была скорее попытка удержать рубежи?
В основном удерживали рубежи. Попытки наступления после провала наступления летом 17-го года, в принципе, масштабных наступлений не было. Были пара локальных операций, то есть попытки на уровне фронтов, то есть, ну, имеется в виду операция на уровне фронтов, там не все фронт задействован, на каком-нибудь участке. То есть на Северном фронте была попытка, значит, там что-то, предпринять какую-то активность, она тоже не привела ни к чему совершенно. В принципе, в основном отбивались, пытаясь удержать позиции. И, в принципе, это было очень, с одной стороны, просто, с другой стороны, тяжело. То есть, просто было потому, что германское командование в этот момент, в общем и целом, резко свернуло свою активность на фронте, потому что была ситуация, у них была такая опасная на Западном фронте, и они затыкали дыры на Западе, снимая части. Даже не снимая, там шел процесс смены частей. То есть на Восточном фронте оставались, ну, менее боеспособные части, так сказать, и старшие возраста, и все, а наиболее боеспособные перебрасывались на Западный фронт. А на Австро-Венгерском участке там, в общем, была ситуация следующая, что австрийцы просто, они бы были рады пойти в наступление, но они просто не могли, то есть армия выдохлась. Поэтому, например, когда в 17-м году на Румынском фронте была предпринята, это Румынский фронт, он находился южнее юго-западного, то есть это вот, ну, там вот участок, вот, было предпринято наступление под Марашештами, и Марашештами там было наступление, то там наступали румынские войска и русские. Так вот, румынские войска добились... ну, ранее недостижимого для себя успеха. То есть они никогда таких успехов не добивались. Русские войска просто никуда не пошли.
Ну что ж, резюмирую. Пока мы видим преддверие катастрофы и бессилие, и военное бессилие, по большому счету. Ну, а вот, собственно, когда началось контрнаступление немцев и австро-венгерских войск, и как далеко они продвинулись? Я имею в виду вот как раз тот период, конец 17-го, начало 18-го года.
Ну, это уже в 18-м году, то есть после Брестского мира, то все в принципе произошло, потому что немцы, по большому счету, тоже не хотели уже воевать.
Ну, вот здесь остановимся, да. Значит, конец 17-го года и первые месяцы 18-го года до Брестского мира, и немцы тоже особенно не продвигались.
Да, они вообще не хотели наступать, потому что немцы в принципе делали, уже начали делать ставку к этому моменту, когда стало ясно, что, ну, ситуация, в общем, уже тупиковая у России, что русская армия, в общем, ничего из себя не представляет, плюс Керенский устроил, спровоцировал так называемый мятеж Корнилова, которые, ну, в общем, это была, естественно, конечно, провокация со стороны Керенского, и под это дело окончательно разогнал оставшийся комсостав вооруженных сил, и заменив их своими ставленниками, ну, которые управляемыми.
То есть, иными словами, у армии еще оставалось некое ядро старшего офицерства и генералитета, которое готово было вести боевые действия, но оно представляло опасность для власти.
Да, ну, естественно, конечно.
И власть спровоцировала некие волнения, выход частей под командованием Корнилова и Крымова к Петрограду. Да. Они не были ни в чем, по большому счету, виноваты, но их обвинили.
В мятеже.
Да, и наказали.
И наказали. И под это дело провели, скажем так, очередную, это уже была не первая, но как раз вот в первых числах сентября была проведена очередная массовая чистка комсостава. То есть, это вот была волна, когда мы смотрим, предположим, военные приказы, то видно, что вот первые числа сентября практически там через одного командующий армией, командующий корпусами, комдивы, а их просто сменяют. Вот и в общем и целом, то есть армия была, ну, не то что обезглавлена, естественно, оставались генералы, оставались командиры, но в общем и целом, скажем так, командующие армиями стали уже генерал-лейтенанты, то есть люди, которые...
Новые.
Новые. Командующие фронтами стали новодельные, то есть только что получившие новые звания. Генералы от инфантерии тоже, даже генерал-лейтенанты стали командовать фронтами. Корпусами стали командовать генерал-майоры, которых в срочном порядке стали производить следующие звания. То есть, в общем и целом, уже, значит, наступило без времени.
Ну, если говорить все же о том, как немцы воспользовались этой ситуацией, то, насколько я помню, ведь осенью 1917 года они смогли захватить Ригу, и, кроме того, помимо успеха на суше, был довольно серьезный успех на море, десантная операция, да, в ходе которой российские войска вынуждены были оставить Манзунский архипелаг, морское сражение, в котором флот сопротивлялся, но вот из-за неорганизованности революционного времени тоже должен был уступить, и даже с рядом крайне неприятных эпизодов, когда и матросы также отказывались выполнять приказы, жизненно важные для того, чтобы оборона устояла.
Да, и во время боев на Манзунском архипелаге очень неудачно показали себя сухопутные войска, то есть, там, находившиеся, кстати, под морским командованием. Ну, то есть, обороны островов командовало, естественно, морское командование, но, в общем, сухопутные войска неудачны. Рижская операция и сдача русскими войсками Риги – это... Я почему еще сказал, что, в принципе, военных действий практически не шло. Дело все в том, что это была совершенно локальная операция немецкого командования. То есть, на самом деле, немецкое командование, замышляя вот эту операцию, оно, ну, скажем так, взяло Ригу случайно. То есть, оно предполагало просто проявить некую активность.
Выровнять фронт.
Да, выровнять фронт. То есть, на такой успех, в общем, даже и не рассчитывали. Силы были задействованы очень небольшие. Немецкое командование было все в том, что для того, чтобы наступать, даже когда сопротивление русские войска оказывают крайне слабое, то для этого нужны все равно силы. То есть нельзя наступать, так сказать, ну, там вот есть дивизия, вот пошли вперед. Нужно наступать фронтом. А у фронта сил нет. Плюс австро-венгерский союзник, в общем, он и наступать-то не может, потому что у него, ну, выдохлись войска, и, в общем, там лишь бы они в окопах сидели, а не, так сказать, они вперед шли. И поэтому немцы-то как раз делали больше ставку на сепаратный мир.
И, насколько я понимаю, уже после Октябрьского вооруженного переворота не столько идут боевые действия, сколько идут, ну, разного рода применяют способы давления на новое правительство. И заканчивается все это Брестским миром. Что это такое и какие были его результаты?
Ну, сначала, значит, Брестскому миру как раз предшествовало вот этот вот всякий период. Как только большевики пришли к власти, они сразу стали разыгрывать карту мира. То есть мир народам. Причем еще до того, как большевики захватили власть, они эту карту очень активно разыгрывали. Дело все в том, что это была совершенно беспроигрышная ситуация. Было понятно, что весь народ уже после этого кошмара 17-го года, после неудач на фронте, после того же массового дезертирства...
Хочет закончить войну.
Да. Временное правительство войну закончить не может. Причем оно его не может закончить ни при каких обстоятельствах. Потому что у Временного правительства есть обязательства перед западными союзниками.
Большевиков и коалиционных социалистических партий нет таких обязательств.
Никаких нет обязательств.
И они начинают договариваться все-таки с немцами.
Да. Они, значит, как только происходит переворот, сразу объявляется перемирие. То есть Денисовцы договариваются о перемирии. Ну, перемирие наступило, все нормально, все хорошо, и начинаются переговоры о мире. И тут выясняется, что у немцев, в общем, не то чтобы вот так вот просто готовы, как считали большевики. Вот, то есть вот как стоят войска, вот и мир заключили. Ну, и типа и ладушки.
Нет-нет, отдайте нам вот это и вот это.
Немцы предъявляют, причем не только немцы имеются. Идут, конечно, идут переговоры, идут с Германией, Австро-Венгрией, Турцией, Болгарией. Совсем. И тут выясняется, что у всех есть, в общем, определенные цели в войне.
Территориальные претензии.
Очень большие территориальные претензии. Плюс при этом немцы одновременно начинают вести переговоры с Украинской Центральной Радой, которая быстро образовалась в Киеве. Образовалась она давно, просто это Центральная Рада, которая образовалась в Киеве еще при временном правительстве, это был такой междусобойчик, его никто не выбирал. То есть собрались люди.
Ну, его немцы признали.
Признали, да. То есть как только произошел переворот в Москве, большевиков в Петрограде, сразу Центральная Рада сказала, а вот мы теперь, оказывается, вот мы представители Украины. И с ними тоже стали договариваться.
И в конечном итоге все-таки происходит начало переговоров в Брест-Литовске.
Да, начало переговоров. И вот там как раз и начинаются основные события.
Когда это произошло?
Это январь. Значит, нет, переговоры начались в декабре 2017
года. Переговоры начались в декабре 2017 года и продолжились в январе 2018 года.
В январе 2018, да.
Уважаемые радиослушатели, это «Светлое радио», «Радио Вера». В эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. И мы ненадолго с вами расстаемся, чтобы вскоре продолжить нашу беседу.
«Исторический час» на «Радио Вера».